«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. Вышла книга об одной из ключевых фигур большевистской партии в 1917 году, особенно в феврале-марте. В отличие от большинства вождей, этот человек рабочий пролетарий. И этот вот огромный документальный труд называется «Александр Шляпников и его время. Россия на пути к февралю 1917 года». Первый том до апреля 1917 года, 1000 страниц. Второй будет тоже большой. Все это выходит в издательстве «Новый храм». И мы сегодня беседуем с автором. Это дочь Александра Гавриловича, Ирина Александровна. Я хотел вот вас спросить. Вот сама судьба вашего отца. Что его в революцию вело? Он родился в Муроме, кончил начальную школу, пошел на завод, был хорошим токарем. Ну и вдруг он оказывается там в большевистской партии, социал-демократом. Потом фактически его революция приводит под суд. Вот что его, как вы поняли, что его потянуло к политической борьбе?
Во-первых, то, что он был старовер, и отношение в стране, особенно в церкви, к староверам. Он был беспоповцем, и среди беспоповцев мать его, обычно были же церковные школы, его туда не взяли. Ей пришлось долго-долго добиваться, и она нашла, устроили его в городскую какую-то, вот эту трехклассную школу. Так что началось с этого. Его так называемая революционная работа получилось в то время, по крайней мере. В основном и была профсоюзная. Они в Муроме на заводе организовали профсоюз. Рабочих с точки зрения профсоюзной просвещали. Когда он кончил вот как раз школу, у него брат в это время, его старший, был в Питере и работал на заводе. И он туда поехал и тоже работал, ну как ученики, вот так он был. И во время одной из забастовок крупных он участвовал, как и все мальчишки, выгоняли тех, кто не пошел сразу, не бросил в работу, не ушел. В общем, они помогали. И его тут же уволили с завода. Уехал в Муром. А в Муроме в это время была его старшая сестра с мужем. Муж тоже токарь. В Сормове как раз он был и познакомился с рабочими социал-демократами. Очень много занимался самообразованием. В году с 8-го, начиная 8-й, 9-й, 10-й, он из Франции писал статьи о положении там рабочих французских.
Его приговорили к 2 годам заключения в крепости. То есть, ну, за что-то по современным временам невинное участие в работе социал-демократической партии. И больше ничего.
За демонстрации, как всегда, демонстрации, забастовки, организации и прочее. Выехал, где был Ленин. И сразу же оттуда во Францию еще. И там работал, как говорится, на многих заводах, потому что сейчас скажу. Он имел квалификацию токаря, токаря-универсала, каких в то время было только 12 человек на всю Россию. Это токарь-универсал, который мог работать не только как на токарном станке, округляющие такие. Он мог работать, выполнять они могли работу, ту, которую делает этот самый фрезерный станок. Поэтому они ценились особые. Среди них было 3 его двоюродных брата. Они тоже питерские работники были. Вот поэтому он мог работать и там, и везде. Но во Франции, это он сам потом пишет, если с работы прогонят, все-таки устроить так себе жизнь, что ты все-таки работаешь.
Вот это вот интересно. Он ведь действительно в токарь высшего класса Шляпников живет и во Франции, и в Германии. Работал на заводах, хорошо оплачивался, да, свободно говорил на 2 языках, по-французски, по-немецки. А чтобы ему там не остаться, а он все как-то через какое-то время двинулся снова в Россию, в революцию.
А дело в том, что он настолько хорошо знал свою, ну, не столичную, а российскую жизнь. Во-первых, работа была у рабочих часов до 12 в день. Они в 5-м году все-таки в некоторых местах ее до 8 довели, но не многих. И знал слишком хорошо жизнь в России и крестьянскую, поскольку мама у него из деревни, которые дощатые, правда, там рудники были. Железорудные были рудники, завод рядом, Выкса был, и Кулебаки, это металлургический завод. Если он видел, как жили, работают лето на земле и осень, а зима, они все идут на ткацкую фабрику, то есть вот, города ближайшие идут на работу, где только кто, мужики, конечно, они все-таки металлическое разное производство, ну, кто какое. А женщины больше чаще на ткацкое производство идут, или где-то, если швейные. То есть знал, насколько люди загружены этой работой, и насколько им ничтожная плата за это, особенно когда приезжают из деревни, где нечего работать. Они же сколько раз устраивали вот, забастовки, устраиваются, чтобы повысить зарплату после 1905 года, когда немножко стали побаиваться действительно рабочих этих самых забастовок, чтобы они не забастовывали лишний раз, им все-таки шли уступки.
Вот перед войной его фактически большевики посылают уже в Россию как такого профессионального партийного работника. Так получается?
В 1915 году его кооптировали в ЦК, чтобы отправить. А перед войной он уже был членом социалистической партии. Во французской был и в немецкой был. В Германии он был 12-й год. Так что, в общем-то, у него подковка такая. По партийной линии была не только российская, но и западная.
Он едет, у вас в книге это есть, в Россию, когда в 14-м году такое впечатление создается, что страна фактически стояла на грани революции, то есть были массовые волнения, забастовки, стачки.
Если они и были, то как-то не так, как в 1905, скажем, году. Не такие, чтобы резкие какие-то требования.
Вы пишете в книге, и там довольно много писем и документов интересных об отношениях Александра Гавриловича Шляпникова и Александра Калантай. Вот как вам кажется, она была, наверное, не только его подругой какое-то время, но в каком-то смысле политическим учителем?
Во всяком случае, он действительно ее мнение и уважал, и, видимо, воспринимал. И вдобавок еще воспринял любовь к писанию всех этих вот вещей, воспоминаний и прочее. До этого он только, конечно, писал такие воззвания какие-нибудь и прочее было. А вот к этой, это, она на него очень повлияла. Я не смотрю, нет, это точно.
Это была большая любовь?
Это была большая любовь. Он, конечно, относился гораздо лучше к ней, чем она к нему в том смысле, потому что для нее главное была работа. Если ей мешает работа этого мужчины, она рвется на свободу, чтобы только-только заниматься вот своей литературной и революционной работой. И она уехала, ведь ему не сказав, в Америку. Я с ней виделась, когда арестовали брата в 48-м году. Я ее видела в 48-м году, уже она была на Кресликово ездила по квартире. Она уже со мной, это она как с ребенком, можно сказать, практически ничего не говорит.
Когда Александр Шляпников, ваш отец, живет уже в Швеции, ездит нелегально в Россию, переправляет литературу, как он все-таки не попался? Ведь это была очень рискованная такая деятельность, особенно во время войны.
В Швеции он почти не был. Он был в Норвегии. А в Норвегии у него свои социалисты норвежские, социал-демократы, они были, можно сказать, друзьями.
Вот уже в 16-м году Шляпников в Петрограде. Вот какова была его тогда роль? Вот он был член русского бюро.
Руководил, видимо, расширением организации и прочей агитационной больше работы, чем чем-либо другим.
То есть, видимо.
Ну, это вот все, что есть. Ну, статьи какие-то, видимо, что-то и писать там, либо воззвание, либо когда чего. Какой-то период, когда надо было организовать бюро. Ну, в значительной мере, видимо, на связи еще с другими. Даже с Керенским и прочим, это были же они на связи как-то так. Видимо, на нем и связи действительно, контакты какие-то, где что, и организация.
Вот в воспоминаниях он пишет, что уже осенью 16-го года было массовое недовольство, там исчезновение хлеба, очереди, дороговизна. То есть, в принципе, была основа, наверное, для массовых таких выступлений, которые начались уже в феврале.
Начались при недостатке женщины, при недостатке купить хлеб, обеспечить семью и прочее. То есть они начали. Но действительно было так, ну, агитационно она уже, конечно, была подготовлена. Но там еще, конечно, есть Дума, Госдума что-то. У них они тоже начинали.
В чем все-таки причина там? Нетерпение масс или там, ну, мягко говоря, туповатость власти, которая не могла модернизировать систему, но, я не знаю, как вот те же шведы делали.
В два слова я говорю, уже ужесточение, постоянное ужесточение режима. Вот эта борьба с недовольством людей, вместо того, чтобы начальник Петроградского этого самого охранного отделения, Глубачев, он же им постоянно, то есть когда он давал характеристику обстановки, он давал совет, что надо с этим сделать, чтобы рабочим хотя бы как-то лучшие условия, где-то, чтобы было, как говорится, накормлены хоть как-то там. Он им постоянно, кроме просто обычных сообщений, он им давал советы. Они же абсолютно не слушали. Совершенно.
Мы подошли к событиям февральской революции, февраля-марта 17 года. Ну вот из мемуаров вашего отца, из вашей книги ощущение такое, что события абсолютно стихийные. Да, недовольство есть, и вдруг люди выходят на улицу. В общем, эта картина такая, ну вот неожиданного такого переворота. А какова была роль, ну вот, политиков тех же, вот вашего отца в эти дни?
В эти дни у них шла как раз политика, видимо, как-то связаться с теми, кто тоже в этом участвует, как можно больше рабочих к этому привлечь, тех, которых более левая точка зрения. Очевидно, так. А вообще, в 1905 году Россия буквально бегом бежала, летела к этой февральской революции. К октябрю я не буду говорить, что она летела. Она там по-другому, там ее силой притащили.
Вот эта вот маленькая группа большевиков, тот же Шляпников, он пишет в мемуарах, фактически он получается, до какого-то момента они абсолютно не влияют на людей. То есть люди выходят на улицы, рвутся в центр Петрограда. И вот единственное, что мне показалось очень важным, это то, что он всех агитировал, своих знакомых, там, рабочих и других социал-демократов: идите к солдатам и объясните им, что нельзя стрелять народ. Мне кажется, что вот это был самый важный, так сказать, поступок этой группы.
Ну, я думаю, не только, как говорится, так. Они же еще и стремились увеличить группу тех, которые им будут помогать.
Ну, я так понимаю, что главное, что он сделал, это вот когда прошло собрание, создание Совета рабочих депутатов. То есть, а вот эту стихию, которая была на улицах, удалось представить. Да, какие-то рабочие собрались, какие-то люди собрались. На самом деле, их никто не выбирал, но они объявили себя представителями народа. И вот эту вот историю повернула в определенном направлении.
А тогда никого никто не выбирал. Все сами приходили. Я говорю, тот же уважаемый мой Николай Николаевич Суханов, Гиммер, он тоже сам пришел. Вот чьи воспоминания я точно уважаю очень.
А был ли ваш отец еще и создателем, как пишут, отрядов народной милиции?
Идея народной милиции — это их Выборгский район. Он ответственным был за Выборгский район. И он составил документацию на рабочую Красную гвардию, их устав и прочее. Вот его так теоретически они начали организовывать. Параллельно, правда, ведь была организованная городская была. Она была, скажем, более правая, да, милиция. Сначала была действительно рабочая гвардия. Все, в общем, сделали тоже рабочую такую милицию. Ее организовывал, скажем, теоретически.
Ленин, когда в это время находился в эмиграции в Швейцарии, там Сталин, Каменев, другие еще в ссылке в Сибири. То есть, фактически, Александр Шляпников был ключевой фигурой для большевиков вот в этом мартовском, как, месяце, марте, да, все-таки он был за то, чтобы поддерживать временное правительство какое-то время, или он был более радикальным взглядом?
Нет, по-моему, у него даже где-то и в тамошних временах есть, что они как раз были против временного правительства. Дело в том, что он уважительно, конечно, очень относился к Ленину, но я скажу, почему, видимо. Потому что все, что он не начинал, оно исполнялось. Получилось впечатление, что он правильно все делает. Хотя на самом деле, когда смотришь, он, не зная ничего, обстановки никакой, находясь в шалаше и прочее, он кричит: «Начинайте восстание». В третьей книге как раз в октябре как раз приходится отметить это, что он, ничего не зная, а пишет вот письмо. И иногда сами большевики, петербургский комитет, коммунисты проще не поддерживали его.
Ленина встречать поехал именно Александр Шляпников, да, в Белоостров, по-моему.
На Белоостров, и он и не только, Калантай, кстати, тоже там было, и вообще поехали еще несколько человек, поехали на Белоостров.
И вот после возвращения Ленина получается, что вашего отца его немножко оттирают как бы на задний план, или он сам решает взяться за организацию профсоюзного движения?
Я думаю, это у них в принципе даже было согласовано, потому что когда приехал Ленин, он главное его, как всегда, ну скажем таким словом, любовь работы, это профсоюзы. Это его главное. Отсюда она и рабочая оппозиция.
Если уж мы дальше заглянем туда, в конец лета, все-таки Шляпников поддерживал эту линию Ленина на захват власти, или у него были колебания?
Своих колебаний его нигде не видно, но от имени рабочих, где, если вот он выступал 20 числа, когда это самое было, всех призвали, он сказал, что рабочие против захвата сейчас, что они не готовы, то есть они боялись, что они не справятся с хозяйством и с прочим, что заводы и прочее, все на них. Это на примере фабрично-заводских комитетов. Они же огромную работу проводили, они спасали заводы просто. Заводы были тут же, хозяин тут же бы закрыл, деньги перекинул за гармоницу и все, и ушел. А они умудрялись своими силами между рабочими по согласию, шахтерами и прочее добывать у них уголь, как спасать заводы.
После того, как он занялся профсоюзным движением, там главное, я так понимаю, была борьба там за вот минимум зарплаты, там 8-часовой рабочий день. То есть, в принципе, если бы Ленин не устроил Октябрьский переворот, то тот же Шляпников мог остаться, ну, таким крупным профсоюзным деятелем в рамках какого-то, так сказать, такого буржуазного режима.
Во всяком случае, Кольцов отмечает, может, справедливо отмечает. Он вот этот самый договор с фабрикантами и заводчиками говорит, что они, в общем, они сделали неправильно, плохо, как-то он отмечает, что по-другому вроде нельзя, не могли. Я не знаю, как они сумели бы наладить всю эту работу. Поскольку вот Шляпников воспринял действительно ленинскую и же с ним точку зрения, которые около него были, но вот меньшевиков обязательно надо судить, ругать. А из них очень много же было нормального, умного, как говорят, дельного. Не могли они с ними скооперироваться. Шляпников, он действительно был воспитанный на антименьшевистской точке зрения в силу недостатки образования. То, что он из рабочих, а они все-таки из какой-то интеллигенции.
Как по документам видно, были ли у вашего отца колебания входить там в Совет народных комиссаров или нет в качестве вот наркома труда?
Нет, колебаний, видимо, не было. Он не рвался, нам не хватало ни должности, ничего. Если он нужен, если считает товарищи, что это нужно, он шел на это. Там же была очень сложная штука. Они же были в Питере, в питерский нарком труда, а московский с Ногиным, они считали себя буквально равным ему, то, что и это там будет дальнейшая история. Когда отца отправили за хлебом и нефтью на Северный Кавказ, 18-й, вот, то у них там были такие товарищи при Ногине, они свои, они этих не признавали.
До этого все-таки было же много довольно сделано. Я так понимаю, что главное достижение в качестве наркома его, это были законы о 8-часовом рабочем дне, да, и организация рабочего контроля над производством. То есть вот это вот две такие основные функции.
Все-таки у них, по-моему, государство, ближе к государственному оказался контроль. То, что те же и меньшевики, и прочим, когда говорили еще при Керенском, и Керенский сам за государственный контроль. А тут что рабочие, что государство было одно и то же. Конечно, новую какую-то власть и прочее все делать было очень сложно, но вообще денег им практически не было у них денег. Вот эти законы издавать, но это только если сами рабочие при этом будут исполнять их, захотят и будут. Они захотят, они ведь не больно будут. Ну, финансов нет совсем. И сколько смотришь, просят, нет, совершенно нет. В газете была наркомать труда, собирали. Вот собирать сотрудников он собирал, потому что там же сразу забастовали.
Вот это экспедиция майская 1918 года, когда и Сталина, и Шляпникова послал Ленин туда, на юг России, в качестве, как это говорилось, руководителей продовольственного дела. А вот чем они занимались? То есть это фактически реализация продразвертки?
Сейчас скажу, что. Во-первых, ну сразу отец принял, это же был май, брал себе компанию. Ему дал китайский взвод, китайцы с ними раз, рабочих взял. Инженеров он взял в Муромских, чтобы железную дорогу, если надо, проложить, где-то мало ремонтировать или еще чего будет. В общем, он взял с собой эшелончик целый. Остановился сначала в Царицыне, где был Сталин. Сталин был в это время в Царицыне с молодой женой. И никуда он ехать не хотел. Хотя Ленин ставил вопрос, что Шляпник уехать, и вместе со Сталином, Сталин ему будет помогать, знает Кавказ. В результате отец не стал его, как всегда говорит, трогать, у него какая-то своя немножко там с рабочими какую-то работу немножко провел. Поехали. Не доезжая еще Екатеринодара, началась гражданская война. Правои начинались с ним, дали целый состав самых сельхоз инвентаря и, впрочем, того, что нужно было, будет тем, кто производить хлеб будет, раз за хлебом. Уже война началась, и они не смогли поехать с эшелоном. А поехали только с деньгами. Керенские не признавали. То есть им пришлось ехать, но самим покупать по возможности, что можно, и организовывать там работу небольшую на местах. Но до Кавказа туда не поехал. Поступило распоряжение Ленина о потоплении флота.
Новороссийск.
Да. И сыры забастовали. Они не давали ни флот, чтобы не топить. Флот у них остается. И командовать начали сыры. Ленин писал, открыто писал, чтобы, ну, подчинились, да, флот Германии, как она требовала. Нелегально он писал, шифрованно, видимо, или как. Он писал, что потопить обязательно флот. И те, кто там был, я не помню, по-моему, Авилов был. И послан был туда Раскольников, но он почти не успевал там, как всегда. Ну, в общем, Шляпнику пришлось, ЦИК кавказский, и заставил признать, что должны потопить флоты, значит, надо там вести работу.
А с хлебом-то ему удалось все-таки вернуться?
Нет, к этому времени приехал Раскольников, и, в общем, он в конце концов докончилось это дело. Часть кораблей ушла, часть потопили сами. Все, поехал, значит, сначала он был в одном месте, налаживает, он в Армавире еще. Доехал до станицы Прохладной, мы сейчас шли в районе станицы Прохладной. Потом в районе Грозного были бои. Отец, как по ходу, когда он ехал, он организовывал, по крайней мере, уже только деньги мог выдавать, какие у него есть, и организовывать власть. Отец часть людей оставил в Грозном, потому что Грозный был в осаде целый месяц, по-моему. А отца проводили местные сквозь горы до порта Петровского, то есть Махачкалы. И он оттуда потом поехал уже в Питер, уже в Москву, да. Буквально, по-моему, за день или два до покушения на Ленина.
Ну, то есть он в августе вернулся.
В августе он вернулся.
И фактически
так полномочия. Пришлось, как говорится, их разъединили, потому что начались сплошные склоки. Ленин убрал...
И Нагина.
Да, однозначно Шмидта, нарком труда.
Я напомню слушателям «Эхо Москвы», мы беседуем с Ириной Александровной Шляпниковой, дочерью Александра Шляпникова и автора, вышедшей только что книги о нем, Александр Шляпников и его время, и продолжим после недолгих объявлений.
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов. Мы продолжаем разговор с Ириной Шляпниковой о ее отце Александре Шляпниковой, известном рабочем пролетарии, деятеле коммунистической партии. Мы остановились на событиях, собственно, гражданской войны, когда Александр Шляпников возвращается в Москву, сдает полномочия наркома труда. Что с ним происходит дальше? Что было на фронтах?
На двух. Каспийско-Кавказский и Западный, польский. После увольнения из наркома труда они отправились на Кавказ.
Он был на фронте вместе с Сытиным и Лазимиром.
Они организовали Каспийско-Кавказский отдел Южного фронта сначала. Ну, отец приехал, ждали командующего фронтом, и переезжает он в Астрахань. Отец нашел кого-то из бывших таких коммерсантов. Они по области добывали и продукты, и прочие на рабочих, снабжали и фронт, насколько могли, и с населением нормально. Командующий фронтом был у них бывший полковник. Он сам по себе казак, сын казака, свечников. 11-я армия, я не помню, сколько там было, тысяч, не меньше 30-ки, по-моему, они шли пешочком через пустыню. Ведь погибло людей очень много. В Астрахани ему было очень не по климату раз. Мы война активная с Польшей. Его хотели отправить на запад, туда, в ту же Норвегию, Швецию и прочее, чтобы агитировать среди рабочих, чтобы они бастовали, давали пуск, снабжать оружием и прочим поляков. В этот раз, видимо, не получилось, и нужно было его отправить на Западный фронт, на польский. Троцкий его рекомендовал туда, видимо.
То есть в 20-м году, все-таки к середине 20-го года, он возвращается в Москву и становится во главе Союза металлистов.
Во главе Союза металлистов он формально был с 17-го года. В январе, по-моему, 20-го его освободили от этого самого польского фронта.
Вот, собственно, уже это появление рабочей оппозиции, которую он и Калантай возглавили, заявив, что задача профсоюзов – это будет организация народным хозяйством. Этот этап – это действительно, наверное, самый серьезный его момент, который предопределил дальнейшую судьбу, да?
Конечно, с этого все изменили судьбы. Ты начались так называемая рабочая оппозиция, они, отец сам ее начинает, с 18-го года, когда они со многим были не согласны. Не согласны были, что рабочий Ленин, вот действительно на съезде есть, он их ни за что считает. Рабочий это для него только специалисты, это так, а рабочий это никто. Фактически против этого рабочего контроля получалось. Статьи были отцовская статья по этому самому, вот, по 18-й год, Калантай статья, 18-й год. Какое-то недовольство высказывала группа такая, полусельская, это Калинина, она рабочая, но такая с сельскими уклонами ближе. Калининская группа высказывали недовольство, они активно участники организовывали. Это уже чуть позднее начинались съезды профсоюзные. Отсюда эта вот рабочая оппозиция началась, от этих съездов. В оппозиции в какой-то они были. А Ленин же не признавал не просто оппозиции. Он не признавал просто, если кто-то не признает его точку зрения, все, он для него уже, да, и он после этого всегда говорил, а шляпник он всегда такой. Вот он на съездах там говорил, действительно, полное неуважение к рабочим у него было. Отец как раз вспоминал. Это 9-й съезд, это вот 20-й как раз год. На 9-м съезде Бухарин критикует, что такое Шляпников написал и так далее. Шляпников написал, он в ЦК дал и в ВЦСПС дал. Он им распределил все места. Центральный комитет должен заниматься тем-то, совнарком там заниматься тем-то, профсоюзы тем-то. Он их всех так распределил. Как же это, какой-то Шляпников, а не Ленин.
Апофеоз этой дискуссии, это 10-й съезд партии, и фактически выступают против Шляпникова и Калантая, Ленина, другие, и им приходится, что называется, признать свои ошибки.
В этот раз они, по-моему, особо не признали ошибки, но просто, по-моему, молча как-то так все эти исключения из партии и прочее. И признавать ошибки им потом приходилось, когда им всякие чуть ли не мятежи придумали. Это когда возобновляли рабочую оппозицию в 23-м, в 26-м. То есть где-то рабочие недовольство начинают высказывать, к им приписывают даже в Омске.
Дальше начались какие-то конфликты там и с Дзержинским, и потом вот он заявление 46 подписал с критикой ЦК, и после этого его отправили даже, по-моему, во Францию, да, на дипломатическую работу, чтобы не путался под ногами.
Он очень не хотел, по-моему, судя по всему. Например, 23-й год. Это вот уже когда начинали на местах, в горкомах, в губкомах и прочее, выживать этих бывших сторонников рабочей оппозиции. Мрачковский дал задание одному человеку собрать рабочих, кучу людей, чтобы они что-то там, хоть что-то поговорили, про свои или прочее, где-то что-то вроде как записать, и это дело отдали. Видимо, тут вот как раз Дзержинский, по-моему, и заявил, что там рабочая оппозиция появилась и так далее. Так вот мне в этом самом в архиве президентском мне попал вот этот листочек, отчет этого самого вот мужика Мрачковскому, что он вот их собрал, но самого главного, кого ему хотелось, он тут не пришел.
Ну, то есть это что, провокация была?
Конечно. Это единственный случай, когда доказать можно было.
То есть они сначала сами их собрали, а потом обвинили в том, что это типа это, нелегальное собрание.
Ну, конечно. Ну, вот в 26-м году в Баку тоже. Рабочие все же друг друга знают между собой, где чего разговаривают. А тут им Медведев прислал знакомому, который там же был, он прислал то точку зрения, на что пришло выступление Шляпникова на конференции в Москве на одной. И вот это изобразили опять как рабочие оппозиции. И тут уже они подняли кампанию, как газетную, правда, статью. Это следующий случай. В
29-м году также фабриковали дело омской группы рабочей оппозиции.
А, это повторно омская. До этого тоже было. Это же в Омске было, когда этот самый был Мрачковский. Тогда попался Вичинский. До сих пор ведь очень много того, что ведут в закрытых архивах.
Александр Гаврилович уже после там середины 20-х годов он получал вот эти выговоры и каждый раз признавал какие-то ошибки. А вот почему? Он, ради чего?
Почему? Он это и вслух, и из Медведева, и другим всегда говорил: если тебя исключают из партии, тебя тут же исключают с твоей работы, и никто другой тебя больше на работу не возьмет. А эти идеалисты из Медведев-Шляпников, они считали так, что если все-таки они останутся в партии, они хоть может хоть что-то, чем-то на кого-то повлиять. Но на этих верхах, конечно, не повлияешь, но хоть на окружение, на рабочих. В общем, они рассчитывают, что они что-то могут сделать с пользой для партии, для страны. Только поэтому. Хотя на самом деле действительно обстановка была такая.
Рассматривал такую возможность, например, остаться за границей?
Не было до самого 35-го года. Идеалисты есть идеалисты.
С Троцким он все-таки не блокировался, только в 24-м году, да, выступил против политического штурмования оппозиции.
Он Троцкого, судя по всему, более-менее все-таки уважал, но общались нормально, спокойно. И без отрицательного отношения с виду, и без положительного такого, спокойно где-то.
Можно ли сказать, что он все-таки был как бы внутренне в оппозиции к тому, что делал Сталин?
Сказывать было нельзя, но дело в другом. Вот когда оппозиция, это самое, им сообщили 26-й год оппозиции Бакинская, он пошел спрашивать там, у Молотова, он ничего не знает, у кого-то еще, и Бухарина или чего, они ничего не знают. Он пишет, он говорит, значит, знает Сталин. Он знал, кто, что и где. Калантай где-то даже пишет уже так же, что мы между собой, если поговорим, но кто-то будет третий, мы уже не будем говорить. Опасались, что никто их не поддержит. А вот уезжать никто из них. Калантай вовремя отправили, конечно, а вот отец как-то, видимо, без России, без чего, никак не мог.
Александр Гаврилович, что он делал уже в конце 20-х, начале 30-х годов? Я так понимаю, что он не успевал где-то там поработать в каком-нибудь металлоимпорте или еще в какой-то организации. Каждый раз возникала какая-то история, то есть ему все время пытались пришить какое-то там дело, оппозицию и так далее.
Приехав из Франции, он через какое-то время, в 26-м году, он был назначен председателем акционерного общества «Металлоимпорт». Октябрь 26-го года. Работу огромную проделали. Коротко, если говоря, у него был очень хороший директор. Бывший, дореволюционный человек, который мог работать как бизнесмен. Торговлю с Советским Союзом бойкотировали. Или же Отто Вольф организовал картель. Так вот, этот самый директор сломал этот картель. Сейчас в данный момент тоже очень хорошо наладил контакты такие с французами в обход всех этих картелей. То есть, значит, Шляпников умел договориться. Снабжали трубами Северный Кавказ, где нефтяная промышленность. Приходилось иногда, конечно, целиком заводы закупать, которые там уже были старыми, но здесь их обновлять и примерно в октябре 29-го года у органов наших, скажем, там, или у руководства нужно было создать какую-то группу. Ему уже было за 60.
Калмыкова.
Его арестовали, но он умер через год примерно, он умер в тюрьме. А работник был классный. Он тянул всю эту вот работу, потому что отец же не торговец.
А вашего отца сняли с работы?
Не, следом сразу за ним.
Ну, все-таки дальше-то он работал и Росметизпром, и в Госплане РСФСР.
А вот Госплане РСФСР у него был начальник стройсектора. Но это РСФСР, не СССРшки. Это все работа с каждым разом шла ниже. Все равно он работал. Зарабатывал-то у нас больше мать, чем он.
Правильно ли я понимаю, что недовольство Сталина стали вызывать как раз эти мемуарные исторические работы Александра Гавриловича Шляпникова по истории революции, с которых была ясна реальная роль самого Сталина в событиях, да? Ведь даже приняли специальное постановление Оргбюро о его ошибках там и прекратить распространение работ 17-й год и канун 17-го года.
Думаю, и не только это. Любое просто неподчинение, это человек с отклонением психики такие, он, если человек им не, ему не подчинялся, ему надо было его сразу до конца взять, и что, чтобы он либо убить.
Было исключение даже из партии в 1933 году. Он там писал Сталину, просил положить конец издевательству надо мной и обязать комиссию по чистке предъявить мне факты о моем двурушничестве. Попал под такое вот постоянное ужесточение репрессий. Да,
1934, значит. Медведев был чуть раньше, летом, по-моему, или весной, отправлен на Беломорско-Балтийский канал. На работу, на работу.
Александр Гаврилович туда отправили?
А его отправили чуть позднее, к осени, там ближе, как правили, на Беломорско-Балтийский канал. Ну и что? И он вот опять по своей натуре, он Медведева ему не показали. Он по письму, он, у него были с ним переписки, он знал, что вот там ему не показали, спрятали, не дали пока. Его повезли чуть дальше, ближе уже совсем к морю.
Кола, по-моему.
Это электростанция.
Поселок Кола.
Там электростанция была рядом почти на берегу. Инженеры были и прочие, которые лесоповале работали. Он их уговорил, экономистов, чтобы они занялись экономической работой. И, судя по всему, вот я говорю, я не могла маму спросить, это она брат. Брат ее все-таки расспрашивал иногда, и ему сказал, что он, видимо, на сей раз вот уже дозрел. Готов был рядом море, рядом корабли. Деньги она могла продать, привезти. Предлагал уже, а не уедем ли мы, не эмигрируем ли. Но младшему в это время было 2 года. Ну, мне было 4 года. Ну, старшему 8, значит. Ну, вот из-за младшего, видимо, очевидно, она побоялась. Мать побоялась. Но вдруг поймают, и вдруг неудачно это будет. Они же ведь всех утопят. Она побоялась. И вскоре его, он там не больше месяца пробыл, и они его отозвали назад в Москву.
Ну, в Москве он сидел без работы, да?
Ну, а это уже, вот в Москве он подавал свое заявление на пенсию по состоянию здоровья.
1 января 1935 года, да, его арестовали по делу опять с тем же Сергеем Медведевым.
Процесс рабочей оппозиции хотели бы организовать, но не один. Тогда еще, видимо, не было таких пыток, чтобы притащить дочку и пригрозить, что ее это изнасилует кто-то. Еще этот не 38-й был год. Ни один из арестованных по делу рабочей оппозиции не признал ничего, не говорил ничего. Но им всем дали по сколько-то лет, по 5, то ли по 10. И он был вот в верхнем уральском политизоляторе, когда разговаривал с Зиновьевым. Но они в бане встречались или где-то бывает, хотя так сидели по-разному. Вот он задавал ему вопросы, почему он его заставили его вроде как.
На себя приветать?
На отца. Признание сам Зиновьев, что он Шляпников с ними где-то чего был. А на самом деле они до смерти боялись, когда им говорили, что Шляпников с ними вместе был. Они отрицали все время, потому что для них было Шляпников это более страшная рабочая оппозиция.
В этом заключении в Верхнеуральском политизоляторе что-то известно? Там ваш отец мемуары, кажется, писал.
Он писал 9-летнему своему сыну воспоминания о его детстве своем. Как он из Мурома зайцем на пароходе доехал до Дощатого. Страничка, я не помню, там на 20 с чем-то, по-моему. Не передали сыну. Писал просьбу передать сыну. Не передал. Лежал в деле. Мне его отдал Якуша. И мне вернули эту вот 300-страничную книжку за хлебом и нефтью. Рукопись вернули за хлебом и нефтью. Мне вернули рукопись о рабочей оппозиции, на основании которой я написала рабочая оппозиция. Только на 360 страничек.
После Верхнеуральского изолятора была ссылка в Астрахань, потом арест, и потом, ну, то, что якобы суд, заключение в Москве. Что вам об этом известно? Последний год, как он провел Астрахань, и потом он уже был в Москве на Лубянке в тюрьме, да?
Да. Причем в конце его, наверное, не раньше августа его, наверное. В общем, по-моему, поздненько. Но дело в том, что следовательница вот у него была, она все-таки, мы раза два были на свидании. Это была следовательница такая все-таки как-то...
И вы ходили?
Ходили.
А куда?
Был в Бутырке. Это вот мне тогда 7 лет было. Нет, я только запомнила, что они все время за мной следили, как бы я чего не сказала, все. А ему без записочек передавал младший, которому 5 лет было. Сергеевский. Пришел, сказал компании, что даже отцу сказал, слушай, меня просят быть, осведомляйся о всем, что отец сказал, соглашайся. Соглашайся, говори, что было там и так далее, что разговаривали и прочее. Ну, что-нибудь сами они разберутся, что не надо говорить. Иначе, говорит, нам дадут кого-то, то мы не будем знать, кто это. И он действительно задавал. Так вот, когда был опрос уже, когда я вернулась, когда мы поставили вопрос о пересмотре дел и прочее, прочее, он сказал, там записано, что он сказал так, что вот до какого-то времени были действительно это мои показания. А вот потом они стали обвинительные и прочее. А это, говорит, уже писал сама следовательница.
Но там была такая фраза: «Озлобленно настроен к товарищу Сталину в обвинении».
Потом писала сама следовательница.
А вот все-таки об этих свиданиях, да? То есть это вся семья ходила туда?
Там комната отдельно, комната же свою. Ходила мама и мы трое, да. Это когда из Астрахани вернулся. Угу. Привезли в Москву из Астрахани. Мы были туда, и там... Ну, его сразу привезли в бутырку. Я не знаю, куда.
Но вы последний раз отца видели вот на этих свиданиях, да? В 1937 году.
Не поговорили, в общем-то, особо ничего.
А маму вашу арестовали уже в сентябре 1937 года, практически сразу после отца, после его гибели.
Ну, сразу.
Судьба с вашей семьи сложилась так, что отец был расстрелян, а все, кто был, и ваша мама, и все братья, и вы, все попали, прошли через сталинские тюрьмы.
И, конечно. Маму арестовали 7 сентября 1937 года из дома меня и старшего брата. Младшего не было. Младший был за городом. Няня была с ним на даче. Нас тут же отвезли в Даниловский приемник. Дальше, конечно, пробыли мы там, может, недолго. Нас отправили... Да, младшего нам украл этот самый Бородин, который был... Какую-то должность занимал, неважно. Украл младшего из дачи, чтобы эту дачу приобрести у кооператива. Привезли к нам младшего уже, когда мы были в Даниловском приемнике. Потом путевком НКВД московского нас отправили в 3 разных детских дома. Вернули из архива путевку мою, по крайней мере, там и номера и прочее есть. Старший брат у меня попал, поскольку он был уже школьником, ему 11 лет было, он попал в город Горький. Юрий Александрович, скончавшийся в июне 2016-го, недавно. Меня отправили в детский дом в село Свослейка Кулибахского района Горьковской области. Это 20 километров от Мурома и от Выксы, наверное, примерно столько же, от Арзамаса, вот он так, между. Младшего взяли, направили в город на Оке Павлова, там детский дом дошкольный был. Младшему было 5 лет. Мне было 7, старшему было 11. Отца арестовали в 1935 году, в январе 1935-го, был в Верхнеуральском политизоляторе. Срок ему дали, да, был, то есть судили, срок ему дали тогда, по-моему, на 5 лет. В общем, не пока, тогда-то был небольшой. В то время, когда нас арестовывали, он уже был привезен в Москву. До этого он побыл в Верхнеуральском политизоляторе, потом какое-то время он был в Астрахани.
Ссылки, да?
Как бы ссылки. И оттуда его, значит, вот в августе 36-го ночь его отправили в Москву. Нас взяли после суда. Маму арестовали. Арестовали тогда, когда уже вроде бы как осуществился приговор.
Это 2 сентября 37-го.
Да. Существовал особый список детей врагов народа. Брат старший детского дома поступил в университет Горьковский на химфак. Осталось защитить диплом, госэкзамены сдал. 48-й год он арестован. И отбыл потом 8 лет в коме СССР. Инта. В шахте, но не с кайлом, а у прибора. Я, значит, тоже в детдоме была до 47-го года. Поступила в Горьковский университет. К этому времени мама наша получила срок 8 лет лагеря. Года 2 она была в Томске в тюрьме. В 45-м году ее освободили, но на закрепление она еще была частная. Какая ссылка? Рядом, недалеко. Была она станция Яек. По-моему, на Новосибирской области. Она была там, женский лагерь. Работали, конечно, пошив для фронта и прочее. И освобождали, когда она уже была инвалид 2-й группы, пелагра. Полная совершенно дистрофия. В общем, в 46-м году ее освободили с ограничениями. Она приехала, где брат учился тогда, в Горьком. Есть город Бор, который напротив, через Волгу. Она там ей разрешили. Работала она вахтером в университете, но потом тоже уволили. Я поступила в Горьковский университет. Меня арестовали с 4-го курса. Это 51-й 51 год. 51 год чем замечателен? Это пошла повторная кампания арестов. Даже те, кто вышел из лагеря и был, даже жил рядом с лагерем, его арестовали повторно. МГБ тогда был. Была своя внутренняя тюрьма, полуподвальное помещение, окнами, правда, закрытыми деревянными этими заслонами. Этими окнами выходил на стадион. Ты должен был сидеть на рыцаре. Следователь сначала вызывал вроде пару раз ночью. Я ему сказала, зачем ночью? Какой-нибудь вопрос, чего-нибудь. Сидел и учил лекции по марксизму и ленинизму. Вот он сидел, этим занимался. Послушал, перестал меня вызывать ночью. Все. Отбыла я там с февраля по июнь примерно. Дали мне, следователь дал статью 58.10 антисоветской агитации, хотя абсолютно ни одного слова, ничего там не было. Вы с мамой с нами говорили, что при Ленине было лучше. Я буркнула, мама говорила, откуда же я могла действительно знать-то? Когда я подписывала протокол, этого в нем не было. Это вот было потом все чисто написано, потом все. Ну, в общем, он мне дал 10 лет лагеря, предназначил, скажем так. Подписал зампрокурора Горьковского. Горьковский прокурор посмотрел и пишет, никаких показаний, ничего нет. В общем, и он мне дает статью за связь с родственниками, врагами народа. Это 7.35, часть Б.
То есть вам дали 5 лет ссылки вместо 10 лагерей?
Прокурор дал 5 лет ссылки. А особое совещание в Москве уже добавило до 10 лет ссылки.
Еще и вашего второго брата тоже арестовали.
Так вот, второго брата арестовали в марте. Меня в феврале, его в марте. Он не знал, что я арестован, он не знал, что со мной. А с ним сложнее. Маму арестовали в 50-м году повторно, когда отправили в Енисейск. Получается, пожизненное поселение. И все. Никакого срока не было на поселение. Младший, значит, ему помогали там родители одноклассников. Впрочем, последний класс он как раз должен был. Он кончил его. Но куда? Не куда-то хотел отправиться, ну, подальше от Москвы, аж до Сахалина. Не дали по анкетным данных. Предложили он в Москву на стройку отправился. Ну, был такелажником. Ему дали тоже 8, наверное, лет. Это уже Колыма. У старшего был Минлак назывался, у него назывался Берлак. И пункт Аратукан. Я освободилась раньше очень многих, большинства. Потому что, когда после смерти Сталина, мы стали все надеяться, нас отпустят. В 54-м году я написала просьбу о помощи с реабилитацией ЦК Комсомола. Тут же меня реабилитировали в 54-м, но в ноябре. Отпустили в январе 55-го. Я вернулась в университет, начала борьбу за реабилитацию остальных. Мне в 55-м еще году, по-моему, в середине, может, да, чуть не в августе, отвечали в прокуратурах, что вот старший брат осужден правильно. Я добивалась, пока его и их всех трех вместе освободили только в августе 56-го.
А вот у вас есть какое-то объяснение, зачем было репрессировать всех родственников, детей?
Чтоб другим неповадно было.
Спасибо большое. Сегодня мы беседовали с Ириной Шляпниковой, автором книги «Александр Шляпников и его время. Россия на пути к февралю 17-го года». Будет продолжение этой книги тоже в издательстве «Новый хронограф». Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.